Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
15 часов и почти 6 минут. В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня заместитель председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, коммунист Николай Арефьев. Здравствуйте, Николай Васильевич.
Добрый день.
Знаете, я все думаю, с чего начать. 7 ноября, который грядет, или с бюджета, который тоже грядет?
Давайте 7-го.
7 ноября. О, отлично, хорошо. Ну, то есть, я так понимаю, 4 ноября вы, естественно, не отмечаете, но 7 ноября уже готовите. Что, шарики? Гвоздики, что?
Мы готовим демонстрацию, которая начнется с Пушкинской площади.
Пойдете с транспарантами, ну, красиво.
Тверскую,
как праздник или как что? Как акция протеста?
Тверскую нам не дают, а вот пойдем по Петровке до площади Карла Маркса. Там будет митинг.
Это тоже неплохой маршрут.
Да.
Тогда я все путаюсь в 7 ноября, вот в нынешнее время. Это праздник все-таки или акция протеста? Что в ней больше?
Но мы продолжаем его как праздник, поскольку в советское время это был день 7 ноября, красный день календаря, причем праздновали два дня, и 7 и 8. Он у нас является и праздником, и тот день, когда мы можем высказать все, что думаем о сегодняшнем режиме, о сегодняшней власти.
Такой праздник через протест.
Как-то через это... протест.
Что говорить будете? Ну, какие-то наверняка транспаранты заготовили, вы с чем-то пойдете?
Наверное, конечно, но это, наверное, вот будет касаться второго вопроса, который мы сегодня хотим обсудить,
это бюджета. Конечно.
Потому что вот с таким бюджетом, в общем-то, ну, страна жить не сможет. Поэтому мы в своем митинге должны сказать довольно... Ну, членораздельно, в защиту пенсионеров, в защиту детей войны, в защиту высшей школы, в защиту социальной сферы, потому что все это, ну, вот согласно нашего сегодняшнего бюджета, подлежит, ну, хотя бы частичному, но уничтожению. И вот, знаете, если говорить о 7 ноября, его значение, то вот когда большевики пришли к власти, они делали все наоборот, то, что делают сегодня. Тогда была страна в разрухе, строили заводы. Для того, чтобы завод работал, нужны специалисты.
Нет, для начала воевали там.
Ну, когда время. Уже война закончилась, значит, пошла индустриализация. Строили заводы. Чтобы они работали, открыли школу фабрично-заводского обучения. Потом сделали ПТУ. Открывали техникумы, вузы. И таким образом индустриализация пошла, и страна вышла, в общем-то, на передовые рубежи. Сегодня делается все наоборот. Когда в 90-м году случилась контрреволюция, сначала уничтожили заводы. Потом догадались, сразу заводы уничтожены. А зачем нам инженеры? Давайте вузы закроем. И начали уничтожать вузы, причем, ну, с большой историей, самые замечательные наши вузы. Стали закрывать техникумы. Вообще практически уничтожили ПТУ, профессионально-технические училища. Ну, теперь уже дошло до школы, стали оптимизировать школы, и пачками, вот по 1500 в год закрываются школы. Сейчас повысили цену на детские сады и начнут закрывать детские сады, потому что туда детей никто не поведет. Вот таким образом, видите, какая разница? Тогда все строили и приумножали, теперь все закрывают и уничтожают.
А теперь все монетизируют просто и пытаются выяснить, что.
Ну, вот эта монетизация, она привела к деградации. Вот сейчас...
Пока еще ни к чему не привела.
Нет, привела. Посмотрите.
Нет, если вот, мы берем вот... временные промежутки, то какие у нас, смотрите.
А вот смотрите.
После революции до индустриализации сколько лет прошло-то? 15? 20?
Ну, там 15 лет всего-навсего, но там какими-то семимильными шагами шли. А сегодня, вот сейчас, нас наши заокеанские друзья, в кавычках, обложили санкциями.
Так.
Мы начали говорить об импортозамещении. Второй год говорим, но никакого импортозамещения не делаем. Это первое. Мало того, если мы говорим об импортозамещении, ну, наверное, мы должны производить чего-то больше. То есть не будем закупать там, будем производить сами. Промышленные товары, товары сельского хозяйства. А на самом деле в экономике рецессия, это уже теперь никто не скрывает. То есть все отрасли народного хозяйства пошли на спад производства. И в сельском хозяйстве стали закрываться посевы. То есть они в этом году под картофель сократились на 14%, под овощи на 24%. Это о каком же импортозамещении мы тогда говорим? Да, импорт...
Зерна, зато урожай хороший.
Ну, хлебом, не хлебом единым, как говорится, сын человек. Нам же еще и овощи, и капуста какая-то нужна, и картошка, и все. А у нас этого нет. И вот смотрите, в этом году сократилось на 40% импорт. На 40%. А вы знаете, что доллар подорожал в два раза. Ну, никто же нам за старый доллар продавать ничего не будет. А раз на 40% сократилось, значит, на 80% товарная масса, поступающая в Россию, сократилась. И сами мы не увеличили производство. Значит, в нашем желудке на сегодняшний день... Ну, как минимум на 50% стало меньше.
Я вот, питания. Простите, у вас интересные подсчеты такие, в результате которых получается, что у нас в желудке на 50% меньше.
Ну, как?
Но по факту этого не произошло, потому что то сокращение, о котором вы рассказываете, например, не произошло.
Произошло.
Окольными путями, как-то через повышение цен, через иные страны, но эта продукция к нам нет. Как шла, так и идет.
Я нормально. Смотрю статистику, она действительно, вот я даже на память вам скажу, что если в прошлом году за 9 месяцев закуплено было 380 тысяч тонн чеснока и лука, то в этом году только 210. Это уже меньше.
Говорит. А все остальное было закуплено нелегально.
Ну, картофель там закупали. Ну, я не берусь говорить про нелегально, потому что я не имею возможности нелегальные потоки отследить. Но то, что дает статистика, вот это мое. Тут я ничего не могу сказать.
Хорошо, и вы выйдете, как всегда, с лозунгами. Или что? Ну, как, что там, изменить вектор развития, или что конкретно вы будете предлагать-то? Ну, просто мало нести Маркса, Энгельса и Ленина. Нужно же будет еще что-то рациональное предложить на митинге.
Ну, вы знаете, мы разработали антикризисную программу. Мы собирали 4 круглых стола по антикризисным мерам, где... Но не только коммунисты участвовали в этих круглых столах, участвовали, ну, в общем-то, довольно крупные специалисты в области экономики на наших круглых столах. Значит, в общем-то, под нашей программой готовы были подписаться все, как они сказали.
А все-все-все кто?
Ну, вот все те участники круглого стола, которые были...
Которые вы и собирали.
Это и ученые, это и директора заводов, и фабрик, и специалисты, экономисты. Люди были разные, довольно известные. Значит, ну, в общем-то, в экономике...
Нет, это всегда интереснее. Сейчас мы плавно уже перетекаем к бюджету, но вот одна из новостей дня сегодняшнего, которая, ну, также относится к вашей деятельности непосредственно. Например, единый налог для малого бизнеса может вырасти на 15,9%. Это следует из опубликованного на сайте Минэкономразвития проекта приказа, установлено новое значение коэффициента дефлятора. Сложная схема, но суть его следующая. Налогооблагаемая база для малых предприятий вырастет или может вырасти почти на 16%. Аргументация очень простая. Инфляция была, ну, то есть повышение цен произошло, поэтому нужно повысить и налогооблагаемую базу. Потому что теоретически из-за повышения цен товары стали продаваться на большую сумму. Вы такое бы предложение поддержали или нет?
Ну, вот я за такое предложение бы автора расстрелял бы просто. Потому что вот эти авторы, которые все время налоговое бремя увеличат, они ничего не считают. Это наверняка идея Минфина, как в карман положить как можно больше денег, готовых, не зарабатывая, не строя заводы, не фабрики. Зачем? Да прямо у народа вытащить из кармана, да и все. Самое простое дело. Вот они увеличивают, они в прошлом году увеличили эту базу, увеличили. Что получилось? Мало того, они с 1 января приняли закон о недвижимости с кадастровой стоимости и налог на землю тоже с кадастровой стоимости. Эта кадастровая стоимость увеличила стоимость имущества и земли в 50-60 раз. Естественно, налог вырос в десятки раз.
Стоимость не увеличилась. Считать стали по реальной стоимости.
Ну, по реальной...
Ну, а что?
Нет, нет.
Ну, как?
Вот что? Вы сами не понимаете.
Нет, почему я не понимаю?
А скажите мне, физический смысл налога на имущество. Вот вы копили всю жизнь деньги, зарабатывали, откладывали и купили себе квартиру. И теперь вам говорят, а давайте мы это обложим вас налогом с кадастровой стоимостью, увеличить эту стоимость там в 50-60 раз, и чтобы вы за эту квартиру, законно купленную, еще должны кому-то что-то платить. А за что платить?
Так всегда платили за квартиру. Это налог называется, налог на недвижимость.
А вот физического смысла я не вижу в этом налоге. За что платить? Кому я обязан? Я на свои деньги заработал. Если бы мне государство подарило квартиру, да, я согласен, я должен платить государству за то, что оно мне квартиру купило. Но я ее купил за заработанные деньги. Почему я этому государству должен еще
Николай
платить?
Николай Васильевич, вы же как коммунист наверняка заинтересованы в том, чтобы с богатых брали побольше денег, а с бедных поменьше.
Логично? Это уже другой разговор.
А как другой? Ну, а если мы оцениваем одну, вернее, квартиру по одной и той же цене, вне зависимости от того, находится она в Москве или где-нибудь в Туле, то это, мне кажется, несправедливо, особенно если квартира в центре Москвы или там на окраине Тулы.
Да все справедливо.
Как какая это справедливо? Разница? Подождите.
Ну, какая разница?
Как какая?
Я...
Вы же за прогрессивную шкалу налогообложения?
Да.
Это один из вариантов, разве нет?
Ну, это совсем немножко не то. Вот понимаете, какое дело? Вот это все увеличение налогового бремя, оно приводит к тому, что закрываются последние предприятия. Вот смотрите, только в Москве в прошлом году, когда повысилась кадастровая стоимость на недвижимость, увеличилась арендная плата в два раза, и 600 ресторанов и кафе как бык слизнул. Они закрылись, потому что не смогли обеспечить товарооборотом свою рентабельность. Не смогли. По сельскому хозяйству получилось так же. На 17% сократились посевные площади под картофель, на 24% под овощи. Это что, положительно в условиях импортозамещения? А то, что увеличили вот этот налоговую базу на малый бизнес, 300 тысяч предприятий малого бизнеса только в первом квартале прошлого года приказали долго жить. Вот скажите, мы говорим об импортозамещении и сами уничтожаем малый бизнес, которого считаем основой экономики российской, и сельское хозяйство уничтожаем. Это вот как относиться к таким людям, которые делают вот такое налогообложение, которое уничтожает экономику?
Вам Силуанов мгновенно парирует и расскажет о том, что, простите, но бюджеты нужно чем-то наполнять в нынешнем условиях.
Зарабатывать надо. А почему не строятся ни заводы, ни фабрики, не открываются агрофирмы, какие-то там колхозы или совхозы, которые бы выращивали лук и чеснок, который растет у нас даже за полярным кругом, а мы его закупаем за границей? Почему?
Которые дадут какую-то прибыль, это ледок через 15.
Чего? Чеснок сегодня посадил, завтра снимай.
Нет, он два месяца растет. Мы говорим про предприятие и все остальное.
Ну и что? Два года уже прошло. Почему? В прошлом году санкции ввели. У нас в 2013 году начался кризис. Вот уже два года прошло, ни одного предприятия не построили, и даже палец о палец не ударили.
Не, насчет ни одного предприятия это не совсем корректно, насколько я понимаю.
А я приведу слова президента на экономическом форуме в Питере. Он сказал, что у нас за последние три года образовалось 40 новых производств. 40. Отлично. А во времена Сталина после войны по 1500 предприятий возводилось. Нет, а у нас за три года 40.
Производств это не равно тысячам предприятий.
Конечно, не равно.
Но это намного предприятие меньше. Одно, а производство это другое.
Но при этом еще да. 260 предприятий закрылось. Вот ведь. У меня в моем округе, вот город-герой Сталинград, или Волгоград, как его сегодня называется, Химпром закрылся. Судоверфь закрылась, алюминиевый завод закрылся, тракторный завод закрылся, этот завод бурового оборудования закрылся, металлургический завод закрылся. Это вот ближайшие два года.
Короче, вот вы несете транспарант 7 ноября, и на нем написано, даешь чего, все деньги в экономику, или даешь, я не знаю, что давать-то?
Вы знаете, здесь ничего давать не надо. Здесь надо правительство в отставку. Вот с таким правительством, которое не способно содержать государство, не способно даже мыслить, как заработать деньги, но мы кашу не сварим. Только в отставку правительства. Это единственный выход.
Это Николай Арефьев, заместитель председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Коммунист. Сейчас несколько звонков примем. Вам пригодятся наушники. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте.
О, здравствуйте, меня зовут Антон, у меня вот вопрос вот гостю. Вот представьте, что вот вы олигарх, видите, в регионе стоит завод, который закрывается, скоро уже, как обычно, частью начнут выдавать зарплату кирпичами, понимаете? 2300 человек там работает. Вы покупаете этот завод, решаете сделать инновацию. То есть 2000 уволить, оставить там 800 человек, потому что в Европе вообще 100 человек работает на таких заводах. Ну вот, выходит коммунисты, начинают перегораживать федеральные трассы, вы оставляете город голодным, понимаете? знаете, приезжает Путин с Медведевым, начинает возить морды по столу по телевизору. Вы никому этот актив багрить не можете, как идиот, сидите весь оплеванный, на вас какое-то дело уголовное завели. Понимаете, потом этот завод тупо разваливается, понимаете? А потом этот коммунист приходит и начинает всем рассказывать, что в стране нет никаких инноваций, никакие заводы у нас не модернизируются, то закрылось, это закрылось, там-сям и вообще как бы.
Коммунисты виноваты.
Вопрос, а что, в принципе, коммунист делает в инновациях?
Спасибо, принимается. Николай Васильевич, пожалуйста, это обвинение в сторону всех наших левых движений, которые требуют все время «дайте денег народу», а об эффективности производства, об инновационном развитии, ну, вы в этот момент не думаете.
Ну, можно подумать, что у нас коммунисты при власти, и это вот они ведут такую политику. Вы меня извините, вопрос производительности труда сегодня стоит как никогда. О нем даже в своем ежегодном послании президент сказал, что у нас большие проблемы с производительностью труда. Это что, коммунисты ее понизили? Да она у нас уменьшилась в 20, в 30 раз, в зависимости по отраслям. Вот сейчас...
Конкретный пример. Предприятие, тысячи людей работали, приходит человек с деньгами, говорит, я модернизирую производство, но 2000 нужно будет отправить на улицу, ровно потому, что они мне убьют всю рентабельность.
А зачем он так делает?
Пусть он строит... Как зачем? Это называется инновационное развитие. Он туда компьютеры завозит, робототехнику завозит.
Пожалуйста, пусть строит новый завод и конкурирует с этим, если этот завод...
Значит, так этот развалится.
Ну и пусть развалится, работники перейдут на новый завод, и все. Никаких проблем.
Ага, то есть вот этот пусть разваливается, а тот пусть...
Нет, он пусть новый... работает. Если он не выдержит конкуренцию, когда тот построится, тогда его работники перебегут на тот новый.
Но по конкретной ситуации это предприятие уже лежало на боку.
Но у нас все лежит на боку. И это не значит, что мы вообще весь трудовой народ должны выгнать. На то и экономическая политика. Мы должны сегодня думать о том, где завтра наши люди будут работать. А у нас пока растет только безработица из-за того, что предприятия, ну, шквалом закрываются одно за другим. Одно за другим.
Ну, то есть и так плохо, и эдак плохо получается.
Я и говорю, что мы же объявили модернизацию. Кто ее объявил? Будучи президентом Медведев, который сегодня председатель правительства.
Так.
И где эта модернизадница? Ну, где она? Нет ее.
В Рыбинске инновационные предприятия работают, нанотехнологии производят.
Ну, я согласен с президентом, что 40 производств новых открыто. Производств, я на них был. Это небольшие цеха, какие-то инновационные, хорошие. Ничего не могу сказать. Но их 40. Они что, решают вопрос рабочих мест? А при этом 260 предприятий закрылось, а эти куда делись? Это коммунисты виноваты, что они закрылись?
Но если у нас невыгодно производить трактора, пишет Юрий, если они стоят дорого, а качество отстой, пишет Юрий.
Вот пишет Юрий, он должен заглянуть сначала хотя бы в интернет, что всю тракторную промышленность скупила бельгийская фирма. И скупила она не для того, чтобы выпускать российские трактора, а чтобы закрыть эти заводы. И чтобы мы всегда, всю жизнь уже теперь покупали только импортные трактора, и желательно бельгийские, немецкие или другой пролоббированные ими фирмы. Вот ведь в чем дело. А у нас на сегодняшний день 46% крупных предприятий принадлежит иностранным фирмам. И скупили они их для того, чтобы уничтожить,
надо,
что они с удовольствием делают.
Запретить бельгийские трактора.
А почему, почему запретить? Нет. Надо сначала вот эти национализировать, и чтобы они работали нормально. Вот у нас есть кировский завод тракторный в Питере.
Так что покупали кировский, нужно запретить бельгийский, потому что бельгийский КПД получается выше.
Кировский завод уже никто не купит, он, слава богу, встал на ноги и выпустил 8 новых модификаций тракторов. Вот они недавно в Крокус-Сити делали выставку, и слава богу, что эти трактора выше по качеству, чем даже белорусские. Выше. И поэтому пользуются спросом. Но вся беда в том, что у нас на сегодняшний день кризис, и покупать эти трактора, к сожалению, некому. Ну, пока, слава богу, пользуются государственными субсидиями, и дело еще идет, и до закрытия тракторного завода не доходит. Но у нас опять вопрос. А в правительстве решается сейчас вопрос. А если государственные субсидии, давайте еще и сборочному производству импортных тракторов. Вот будет тогда хорошо. Вроде бы мы уравняем. А зачем нам уравнивать импортные трактора со своими? Мы сегодня должны заботиться об отечественном производстве, поскольку вроде бы об импортозамещении.
Так говорим. Эти злодеи приходят с деньгами, с рабочими местами. Потому что плохого-то в них?
Да плохое то, что это бесперспективно. Можно до бесконечности отверткой крутить, но если не создавать
свою... С этого начиналась советская промышленность, как вы хотите.
Ну,
с того, что не брали, станки американские ставили, потом копировали немецкое, американское, производили под нашими там какими-то лекалами, ну все,
ну что. Ну да, но копировала кто? Отраслевая наука, а сегодня отраслевую науку уничтожили, и никто не собирается ее восстанавливать. Кто же будет чертить чертежи-то? Некому.
Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Сергей зовут. Я хотел как раз задать вопрос вашему. Хотел узнать у него мнение господина Зюганова о том, что вообще происходит сейчас в целом в стране. Потому что, когда я смотрю «Россию-24», я вижу, что у нас господин Зюганов вообще далеко не оппозиционный политик, а всячески поддерживает господина Путина, что, в общем-то, является, наверное, предательством по отношению к его собственному электорату, к которому я отношусь, кстати.
Принимается. Вот, и... Ну, давайте, давайте дадим возможность Николаю Васильевичу ответить. Итак, позиция Николая Зюганова относительно того, что вообще происходит в стране. Пожалуйста.
Ну, я не отойду от своей позиции. Дело в том, что, ну, не все передачи Зюганова я смотрю, но, во всяком случае, на всех совещаниях, заседаниях фракции я бываю. У нас, по-моему, одна позиция, что страну гонят к развалу, причем, ну, довольно успешно, семимильными шагами. Вот тот бюджет, который мы сегодня приняли, это бюджет развала страны.
Как, подождите, уже приняли?
Ну, который внесен в Государственную Думу.
13 ноября у нас только первое чтение.
Ну, да. Который подлежит вот этому принятию, это бюджет развала страны. И тут мы никуда не денемся. Там, правда, заложено очень много хитростей. Ну, попробуем обойти эти хитрости, попробуем поспорить. Но про бюджет можно говорить довольно много. Но вся политика... Вот мы сейчас говорили об импортозамещении. Да. Его нет. Мы говорили, что мы санкции ввели. Ну и что? Они, значит, на Соединенные Штаты, которые вводят на наши санкции, они подействовали наименьшим образом. Мало того, странно, у нас не хватает денег даже на пенсии, но в прошлом году мы Соединенным Штатам подарили 3,5 миллиарда долларов, а в этом году в августе, как назло, опять в августе, 1,5 миллиарда долларов подарили. Почему мы дарим? Причем под проценты, знаете какие? 0,37 сначала, а когда мы эти деньги вложили туда, они взяли и процентную ставку снизили до 0,25. Практически бесплатно подарили 1,5 миллиарда Соединенным Штатам на возрождение их экономики, а вот на свою, к сожалению, уменьшили даже в бюджете.
Ну, то есть вы категорически против того, что Российская Федерация закупает ценные бумаги Соединенных Штатов Америки?
Ну, а как же, это же вложение...
А чьи ценные бумаги тогда закупать?
Свои собственные, ради
это
бога.
Как?
Ну, как? Эти деньги отдавать на кредитование собственной экономики?
Ну, кому
государственным банком?
Там, да,
государственным
крупным
банком.
Предприятиям, таким как Роснефть, Газпром, РЖД. Просто что мы имеем в виду? Эти госбанки тоже просто так деньги не будут давать кому, абы кому. Он Костин, представитель ВТБ, говорит, малый и средний бизнес у нас нерентабельны. Мы не понимаем, у них нет базы. Поэтому мы сейчас и не планируем их кредитовать. Кому деньги-то?
Ну, если бы они на этот малый бизнес хотя бы как-нибудь обращали внимание, вы вот сейчас сказали, что они на 15% собираются опять увеличивать налоговую базу.
Ну, почти на 16%,
да. Ну, да. А так разве он будет рентабельным когда-нибудь? Мало того, если взять структуру малого бизнеса, надо посмотреть, там 60% торговля. Торговля всего-навсего. А все остальное – это услуги. И только в производстве работают 4%. Это те, кто дают какой-то новый продукт, новый товар. Вот и все. Поэтому малый бизнес неэффективен. А чем? Потому что он продает чужое. Сам он ничего не производит.
Для того, чтобы
он что-то давал, да. Вот он должен заниматься производством, а не продажей услуг и не продажей товаров, произведенных каким-то...
Я не специалист, другим. Насколько понимаю, повышающие коэффициенты вот предлагаются именно для предприятий сфер торговли и услуг. А вот те, которые производство, у них какая-то иная система?
Нет. Там до 250 человек работающих, это малые предприятия.
Так.
Ну, я знаю такие предприятия. Ну, кстати, под них подстраиваются сегодняшние предприятия, специально занижают численность и арендуют, берут...
Выкручиваются, да.
Чужих для того, чтобы быть малым предприятием, для того, чтобы иметь преференции.
Снижают налогообложение.
Мой бывший завод, на котором я работал, Астраханское судостроительное производственное объединение, которое которые сегодня делают буровые, плавучие буровые установки, довольно сложные конструкции, малые предприятия, 250 человек. Хотя на самом деле там работает больше.
Кир пишет, вот слушаю вас и черчу чертежи. Прямо вот сейчас, пишет Кир. Я инженер, я существую, с восклицательным знаком он помечает отдельно. А с нами заместитель председателя комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству коммунист Николай Арефьев. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15 часов 34 минуты, в эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня заместитель председателя комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, коммунист Николай Арефьев. Сейчас мы подробнее поговорим о бюджете. Перед этим несколько комментариев наших слушателей. 698 написал, именно в сфере услуг в развитых странах занята большая часть малого бизнеса, а высокотехнологичный продукт делают единицы при оптимизации и роботизации производства. В этом проблема, что инновации выгоняют людей на улицу, а правительство не дает им даже торговать. Таким образом, он комментирует то самое предложение от Минэкономразвития. Не то, что предложение, это фактически уже решенный вопрос о повышении налоговой базы почти на 16% в следующем году. Ну что же, ну и Вова пишет, вот да с такими процентами по кредитам вообще невозможно развивать производство, даже при наличии иностранных кредиторов деньги заводить рискованно. Курс не зависит от рынка, им играют, пишет Вова. Но все это сообщение как раз в поддержку, скорее, тех слов, которые произносил сегодня Николай Арефьев. Николай Васильевич, про бюджет вы оговорились или уже действительно вопрос решенный относительно того, что он будет принят 13 ноября в первом чтении?
Да нет, я имел в виду, что мы приняли на заседании комитета, а сейчас он проходит по всем комитетам, и действительно 13-го он будет вынесен на палату в первом чтении. Но я хочу сказать, поскольку «Единая Россия» занимает лидирующее положение, а председатель правительства является председателем партии «Единой России», то бюджет, наверное, будет все равно принят, несмотря на все сопротивления оппозиции. Ну, даже два комитета в Госдуме уже дали отрицательную оценку этому бюджету и предложили не голосовать за него. Его действительно надо переделывать, потому что, ну, это бюджет развала страны. Я вот ничуть не усугубляю ситуацию. Он действительно... Ну, разрушает все основные тенденции развития нашего государства.
Сначала по формальной части, потом по фактической. Перед эфиром мы с вами коротко обменялись любезностями по поводу того, где проголосовали за, где против принятия бюджета, по комитетам. Mm-hmm. Я знаю, что в комитете по образованию и науке сказали нет бюджету. И еще
по региональной политике.
И по региональной политике сказали нет бюджету. Да. А все остальные уже сказали да?
Еще не все рассмотрели, но пока остальные говорят да.
Ваш-то почему комитет не сказал «нет»? Вы заместитель председателя, да?
Ну, дело в том, что обсуждение шло, в общем-то, в критическом направлении. Но поскольку в нашем комитете большинство голосов принадлежит «Единой России», то они и проголосовали «за», а большинство подчиняется меньшинству. Вернее, меньшинство подчиняется большинству.
Ваши доводы услышаны не были. Не были. Вот в комитете по образованию там большинства у единороссов нет.
Да.
А, именно поэтому. Хорошо. А теперь, чем конкретно вы недовольны? Если присмотреться к бюджету, я не знаю, там сколько тысяч страниц, я даже сейчас назвать не могу.
22 килограмма.
22 килограмма. Вы хотите сказать, что вы изучили этот документ и не согласились с ним?
Да нет, я не читаю все эти 22 килограмма макулатуры. Мне достаточно, так сказать... рассмотреть распределение средств по статьям бюджетной классификации для того, чтобы сделать определенные выводы, потому что, ну, там много вспомогательных материалов, так сказать, методик, ну, зачем я их буду читать, если я с ними все равно работать не буду. А вот основные бюджетные показатели, да, я действительно с ними работаю, я примерно знаю. И вы знаете, в чем особенность нашей всей бюджетной системы? Вот мы принимаем федеральный бюджет, но у нас депутаты редко заглядывают в бюджетную систему. А нам Минфин именно дает табличку бюджетной системы.
Так.
Это, то есть, доходы не федерального бюджета, а доходы всего государства и расходы всего государства.
Консолидированный такой.
Консолидированный. Угу. То есть, здесь и федеральный бюджет, здесь федеральные фонды, здесь региональный бюджет, муниципальный бюджет, все в куче.
Так.
Так вот, особенность интересна тем... что на протяжении последних 10 лет и доходы, и расходы растут. и причем значительно, и на 16-й год, и доходы, и расходы растут. Тогда задается вопрос, а почему закрываются вузы, снижаются пенсии, так увеличивается пенсионный возраст?
Благодаря этому доходы-то и растут, например.
Если бы. Но самое интересное то, что доходы увеличиваются так же по сравнению с прошлым годом, как и в прошлом году, но в прошлом году почему-то пенсионный возраст не повышали, а в этом году повышают. Почему-то в прошлом году индексировали на уровень инфляции, а в этом году на уровень инфляции не хотят индексировать, а только один раз, а на следующий год на 4% будут индексировать. Почему все это происходит?
Вас-то больше всего беспокоит то, что денег мало выделяется на социалку, то, что денег мало выделяется на какие отрасли, чем вы конкретно недовольны?
Я недоволен тем, что вот весь финансово-экономический кризис хотят повесить на шею просто пенсионерам, рядовым пенсионерам.
Это как?
И хотят
рядовые
изъять...
пенсионеры, секундочку, да. Это те, которые уже на пенсии.
Которые уже на пенсии.
А что у
вот
них
у них хотят изъять, знаете сколько? 2 триллиона 700 миллиардов рублей.
За счет чего?
За счет, значит, индексации пенсий.
Индексация пенсий неработающим пенсионерам все-таки будет. Работающим, я так понимаю, ее не сделают.
Ну, это все будет зависеть от принятия бюджета. Но вот они планируют работающим пенсионерам пенсию не платить.
Нет, не повышать.
Нет, не платить.
Не платить не было такого. Но все-таки, Николай было. Васильевич, давайте справедливо.
Ну как было?
Ну как, значит, было предложение...
Если работающий пенсионер имеет доход выше миллиона рублей в год, то ему пенсию платить не будут. Не будут.
Так.
Только тем, у кого больше миллиона в год доход. То есть зарплата и пенсия вместе, если они дадут больше миллиона в год, то пенсию платить такому пенсионеру не будут. Вот за счет этого выиграют 220 миллиардов рублей. Значит, второй – это увеличение пенсионного возраста, если там опять три варианта. Если сделают сразу, единовременно с 1 января на 65 лет переведут, то получат 1 триллион 300 миллиардов рублей.
Это если переведут?
Если переведут.
А почему это может не произойти? Или почему это может произойти?
Ну, по какой-то, знаете, на следующий год выборы в Государственную Думу. И если единороссы хотят попасть в Думу, то и если они проголосуют за такой закон, то они могут не попасть в Государственную Думу. Никакая фальсификация не поможет.
Бюджет уже подразумевает, что это решение, например, будет принято или уже принято. Так оно принято или нет?
Там три варианта. Там три варианта. Есть предложение, значит, каждые полугодия повышать на один год, допустим, пенсионный возраст. Есть другие варианты, а есть сразу. Вот этот, если сразу примем закон, то он один... триллион 300 миллиардов даст. Индексация один раз на 4% дает 800 миллиардов рублей. И таким образом получается 2 триллиона 700 миллиардов из карманов пенсионеров, самых незащищенных слоев населения, выгребут. А надо было бы, вот мы внесли закон.
Нет, те, которые на пенсии уже, их как будто бы это вот, меньше всего коснется.
Ну как?
А те, которые могут...
Индексацию у них отнимут 800 миллиардов.
Индексация это для тех, кто не бедствует.
Нет, почему? Индексация будет на 4%, а заложена инфляция 12%. 4% отдадут, а остальные 8% это значит снижение жизненного уровня. Это значит 800 вот миллиардов.
Хорошо, да. Хорошо. То есть это потерянные доходы. Не сокращение, а потерянные доходы.
Это потерянные доходы.
Я понял, чего вы пляшете. Хорошо, принимается. Вот пенсионеры. Но все равно 50% бюджета, насколько я понимаю, вот вся эта социальная, весь социальный блок, это половина бюджета Российской Федерации. Мало?
Но это да, но дело в том, что мы внесли закон о прогрессивном подоходном налоге для сверхбогатых. Он не принимается и отвергается. И президент сказал, у нас такого закона не будет. Но между тем, он существует в 34 странах, в том числе в Соединенных Штатах. Он существует в Швеции, он существует в Германии, во Франции. Во Франции 60% это налог. Почему мы за счет пенсионеров хотим решить вопросы кризиса, который этот кризис создал как раз? Вот это олигархическая верхушка.
Не, секундочку, только что мы жалели предпринимателей, жалели еще целые, там, я не знаю, сферы промышленности, экономики, куда денег не достает, а вы говорите за счет пенсионеров. Так за счет кого? Такое ощущение, что все в любом случае в одной лодке, и у всех сейчас
нет,
проблемы.
Нет, я сейчас не имею в виду всю страну, я имею в виду 97 миллиардеров долларовых. У нас их 97 штук. Почему не отнять у них часть награбленного состояния, которое, кстати, отправлено за границу, и не отдать на нужды Вот,
так может не отнять, а принудить их инвестировать в нашу экономику? Зачем же отнимать-то?
Ну, инвестировать.
Проходили уже.
Не инвестировать, нет. Отнимать мы будем путем налоги. А налоги они только отнимают.
А сколько вы, кстати, предложили вот в своем прогрессивном...
Ну, мы предложили так. У кого до 400 тысяч рублей в месяц получается доход, тех облагать также 13%.
До 400 тысяч рублей. Это как раз депутаты Государственной Думы.
Ну, это не только депутаты, это средний класс, так сказать. Мы не трогаем, мы не стали кровожадничать. Кто получает больше. Нет, до миллиона, тот платит 30. Кто больше миллиона, тот платит 50.
То есть от 400 до миллиона 30% ежемесячно налогов с вас?
Да.
А больше миллиона в месяц?
50% должен уплатить.
50%.
Это даст бюджету 4 700 000 000 000 рублей.
Последних распугаем.
Да ничего мы не распугаем.
Ну как?
Дело в том, что...
Ну... Поедут за гражданством куда-нибудь в Республику Беларусь, Александр Григорьевич будет хлопать в ладоши, кричать, даешь еще, мы примем еще, с вас будем налоги здесь снимать, в Республике Беларусь.
Ну, как сказать... Порядок налогообложения можно изменить, и никто никуда не уедет.
А, может быть, тогда не порядок налогообложения, а просто их пристегнуть к батарее. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, я вот гостю хотел задать вопрос.
Да, пожалуйста.
Если я правильно понял, коммунисты, когда придут к власти, они опять напрягут народ, который заставят за трудодни построить новые заводы. Потом придет очередной Горбачев и Ельцин, все это приватизирует, раздаст коммунистическим директорам, которые продадут эти заводы и поедут на виллы за границу. А народ опять начнут уговаривать прийти к власти коммунистов.
Да, век по кругу. Нет такого ощущения?
Я вам одно хочу сказать, что если коммунисты придут к власти, то они уже эту власть не отдадут. Можете не сомневаться, никаких Горбачёва больше не будет.
А как же сменяемость власти? Вы же сторонник как раз вот этого, нет?
Нет, я не сторонник этого.
Не сторонник сменяемости власти?
Я сторонник, чтобы к власти пришли коммунисты раз и навсегда.
Это пугает, вы знаете.
А чего?
Ну, хотелось бы, чтобы был определенный инструмент, чтобы потом, если вы не справляетесь, можно было сменить вас на кого-то другого.
Ну, вот сейчас не справляются, никто же не сменяет, и никто уходить не хочет.
А вы говорите, что если мы придем, то мы вообще никогда ничего не отдадим, так что ли?
А мы отдадим все народу, у народа все и останется.
Хорошо. Слушайте, мне нравится ваша идея с прогрессивкой. Я бы хотел, чтобы граждане, наши слушатели, ну, сказали свое «да» или «нет» подобной шкале. Итак, по предложению коммунистов Николай Васильевич Арефьев говорит, у них примерно следующее предложение. Если до 400 тысяч рублей в месяц 13%, подоходный налог, ну, та самая плоская шкала, которая у нас была, да? Если больше 400 тысяч и до миллиона 30%, если больше миллиона, тогда, будь любезен, плати 50% в копилку. Пожалуйста, вы согласны с подобной прогрессивной шкалой, да? 134-21-35. Нет, вы скорее не согласны. Это 134-21-36. 134-21-35, да, вы поддержали бы подобное предложение, и 134-21-36, нет, скорее, не поддержали бы. Здесь уже пишут, что Депардье и Рой Джонс мгновенно сдадут свои паспорта. Нет, нет, нет.
А какой нам толк от Депардье? Мы что, от этого на цену убавились или зарплаты прибавились? Ну, приехали, они привезли деньги, но они опять ушли не по назначению.
Все не туда. Все
конечно, не туда.
Но они тоже бежали же от той самой системы налогообложения, кстати, не...
Ну и пусть бегут туда же, господи, какое нам до них дело?
Деньги же нет, все равно, нет, не жалко. Так. Хорошо, вы бы поддержали 134-21-35. Нет, вы не поддержали бы 134-21-36. Еще один звонок, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, скажите такой вопрос, вот хотел задать вашему гостю, вот он говорит 13%. Откуда вы взяли, что мы сейчас платим 13%, если 41% сейчас платится зарплата? Это с учетом того, сколько за гражданина платит сама фирма и сколько он сам должен, да? То есть там и пенсионные отчисления и так далее. То есть 41%. Если вы хотите поднять до 50%, это, грубо, прибавьте еще там 35%, да? Ну, то представляете сумму?
Что оставите? Что оставить? Да, спасибо.
Да нет, нет, мы же говорим про НДФЛ. Мы же говорим только на налог на доходы физических лиц, то есть на те деньги, которые человек получает в кассе в виде зарплаты или дохода. мы социальные фонды мы не берем во внимание, поэтому облагается налогом только та зарплата, которую мы сегодня платим в виде плоской шкалы 13%. Вот эти 13% мы распределяем уже 13, 30 и 50.
В тень уйдут, нет?
В тень уйдут. Тут вопрос, ну, несколько даже другой. Ну, зачем человек будет получать 10 миллионов, если 5 миллионов придется ему отдавать государству? Конечно, он себе зарплату сразу убавит, он сделает ее более-менее приемлемой, и, ну, наверное, уйдет в тень, а может, не уйдет. Но я хочу сказать, что вопрос ухода в тень – это вопрос фискальных органов нашего государства. Не позволяйте уводить в тень зарплату, ее всегда можно найти.
Это как?
Очень просто.
У нас как, не бьется какой-нибудь Porsche или еще Гелендваген какой-то, непременно безработный за рулем обнаруживается.
Нет, ну вот сейчас любого спросим предпринимателя, легко ли обналичить деньги, чтобы не попасть под судебные преследования? Нелегко, иначе сядешь.
Хорошо, давайте еще один звонок. 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас, алло, здрасте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Хотелось бы задать вопрос вашему гостю такого характера. Имеется в виду увеличение процента на доход физического лица, но при этом, как я понимаю, цены никто сдерживать не собирается. То есть, таким образом, если я зарабатываю чуть свыше миллиона рублей, предлагается, что я буду платить больше, отчислять.
Да, будете 50% отчислять, да.
Совершенно верно. Я буду отчислять 50%. А на что, извините, мне кормить себя и мою семью с детьми?
Ну, подождите, миллион в месяц, это разве вам не хватит на хлеб и молоко, что ли?
Извините, я, конечно, при всем уважении хочу еще тогда уточнить. Вы видели, сколько стоит сейчас лекарства для детей?
Да я видел, но...
А дети болеют.
Вы знаете,
и
у нас...
импортозамещение, это замечательно, извините, что перебиваю. Импортозамещение, конечно, все замечательно, но, как показывает практика и реалии, не все у нас сейчас замещено, и не всем можно заместить. А я желаю, допустим, для своего ребенка только лучшего.
Ну, первое, что...
Есть, спасибо,
первое, что я хотел бы сказать, это вопрос вот какой. Значит, у нас средняя зарплата 30 тысяч рублей. 30, не 300, а 30. А мы говорим, кто получает больше миллиона рублей в месяц. Значит, там и лекарства на миллион можно купить, и хлеб насущный, и даже съездить отдохнуть в месяц раз на самые сложные курорты. Это вот во-первых. Во-вторых, у нас 51% работающих получает зарплату ниже 15 тысяч рублей. А им как быть? Да еще в условиях такого бюджета, когда полностью переводится практически здравоохранение и образование на платные услуги. Как им быть? Они даже врачу заплатить не смогут для того, чтобы обратиться к ним. Ну, а третий аргумент. Мы же, Компартия, внесли закон, поправку в закон о торговле, где предложили ввести государственное регулирование цен. Значит, оно у нас вообще-то есть, но к нему не прибегают. Сегодня в законе о торговле прописано так, что если в течение месяца на 30% повышается цена на какой-то продукт, то вводится государственное регулирование. Так. В прошлом году на гречку не на 30, а на 70% выросла цена. Я писал дважды письмо.
Скачок был, да, да.
Да, я писал дважды в правительство, но они мне ответили, что не надо регулировать, рынок сам найдет все эти вопросы.
Ну, нашел в итоге.
А вот мы, да не нашел.
Как не нашел? Гречка есть, все нормально, да никакой истерики нет.
Она бы и была, но если бы затормозили хотя бы рост этих цен, ничего бы страшного не произошло. Это просто спекулятивный скачок был. Ну. Но... Я хотел бы сказать, что мы вводим, вот мы внесли такую поправку, но она уже полгода лежит о государственном регулировании цен. Действительно, ну, с нами соглашаются вот вводить, допустим, карточки, как сегодня говорят, но не те карточки, которые раньше бумажные были, а давать пластиковые карты, на эту пластиковую карту зачислять определенную сумму малоимущему, и он имеет право фиксированный набор продовольственных товаров покупать в определенных магазинах. Это да. С нами соглашаются? Это государственное регулирование? Государственное. Но тогда можно и государственные цены регулировать, вообще-то говоря. А вообще...
У меня столько вопросов, когда вы говорите о государственном регулировании. Сколько должна стоить реклама в радиоэфире? А сколько я должен получать заработную плату? А сколько должны стоить автомобили в автосалонах? Масса вопросов возникает. Как вы регулируете это собирать? Как вы будете назначать цены?
Да, в советское время не было с этим проблем.
Конечно. Были проблемы несколько иного характера с тем, чтобы достать автомобиль, достать телевизор, достать холодильник.
Зато было интереснее.
Конечно. Да, значит, да, я останавливаю голосование. 88% с вами солидарны, Николай Васильевич.
Вот это хорошо.
12% нет, вас пока не поддерживают. Как раз те, наверное, по кому вы ударите.
Ничего. Да, я не думаю, что меня...
Не страшно.
Я не думаю, что меня олигархи слушали.
Нет, я не про олигархов, но про тех слушателей, которые имеют более-менее достойный доход и не хотят отдавать. Потому что, вы знаете, самая популярная история с нашими гражданами. На что мы будем отдавать эти деньги? Они мгновенно начинают считать все те истории громкие, которые происходили в последнее время с хищениями. Космодром Восточный, Сердюков, Васильева, да. Гайзер. Там масса историй.
Вот в сентябре будут выборы в Государственную Думу. Голосуйте за коммунистов. Мы как раз перед вами отчитаемся, куда мы эти деньги денем.
У нас полтора минуты буквально остается, но все же не могу не спросить. Вот тот бюджет, о котором мы только что говорили, вы сделали акцент на социальной сфере, а вот многие... С другого крыла, с либерального, да, ваши оппоненты, и не скажу враги, обращают внимание прежде всего на расходы на силовой блок. Вот с ними вы солидарны или нет?
Ну, отчасти я и согласен, и не согласен. Весь вопрос вот в чем. Мы по 3 триллиона отдаем на вооружение сегодня, на армию.
Так.
Кстати сказать, силовые министерства как раз, ну, потерпели некоторое сжатие бюджета, у них кое-что там отрезали все-таки.
Но все равно в сумме осталось почти четверть.
3 триллиона, ведь их изымают из социальной сферы. Из социальной сферы.
Нет,
вместо того, чтобы забрать у Сердюкова и у Васильевой, их почему-то сегодня отбирают у пенсионеров, у регионов, у муниципальных образований.
Это как же так получается? То есть так. Те 3 триллиона, которые выдают в качестве заработной платы военным, силовикам, в качестве заказов на вооружение, то есть предприятия работают, вы говорите, их изымают из социальной сферы?
Конечно.
Это раздают тем же людям, гражданам Российской Федерации, которые на эти деньги пойдут что-нибудь купят в магазин, предприниматель получит доход, в итоге заплатит налог, и те же деньги... вернуться пенсионерам уже из налогов и всего остального. Разве не так?
Ну, не так, конечно.
А как это?
А потому что 3 триллиона – это огромная сумма. Это из 13 сегодняшних триллионов 3 отдается на вооружение армии. Это не весь силовой блок, а только армия. Откуда их взяли? А вот оттуда, из социальной сферы, закрывают вузы, закрывают школы, больницы и все прочее. Мало того, зарплата на 8,5% только за полугодие снизилась.
Здесь много, много. Принимается. Это был Николай Арефьев, заместитель председателя Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. Спасибо, Николай Васильевич. Приходите еще.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.